Приветствую вас, церковь, еще раз. Надеюсь, я еще не успел вам надоесть за сегодня. Вот. Надеюсь, то, что мы сегодня обсудим, и то, о чем поговорим с вами, будет интересно вам так же, как и мне. А поговорим мы сегодня о том, как быть настоящим мужиком. Поговорим о том, как быть настоящим праведником. Поговорим немножко о... совсем чуть-чуть о нацистах, а также о Рождестве, потому что скоро Рождество. Вот. Мы все ждем Рождества, еще больше Рождества ждали древние иудеи. Вот. Были даже пророчества о приходе Спасителя Мессии. Одно из его имен было Эммануил, что значит «с нами Бог». Эту фразу сейчас чаще всего можно увидеть или услышать в лозунгах современных русских националистов. Вот. Еще раньше, и кто-то знает, кто-то нет, но эту фразу можно было обнаружить на пряжках немецких фашистов, солдат. Там было написано «С нами Бог». Кто знает немецкий, тот может мне помочь. «God mit us». «Mit uns». Вот. Я знал, что здесь кто-то есть, владеющий этим языком. Еще раньше наверняка таким же лозунгом прикрывались какие-нибудь конкистадоры, какие-нибудь инквизиторы, какие-нибудь крестоносцы. Все думали, что с нами Бог, и для нас сегодня очевидно, и мы ухмыляемся, вспоминая об этом, потому что мы понимаем, что настолько очевидно, что Бог не был с этими людьми, что непонятно, как вообще они могли этим лозунгом прикрыться. Вот. И тем не менее, мы сегодня именно этот вопрос и зададим. С нами Бог, это с кем? Вот. И хочу сразу раскрыть вам тайну, чтобы вы долго не думали. Вдруг это будет не слишком понятно, я надеюсь, раскрою тему. Вот. Но основная идея в том, что Бог с нами, с теми, кто ищет Его. Бог с нами, с теми, кто исполняет Его волю. И именно это и дает нам надежду. Надежду в этой жизни и надежду в будущей жизни. Вот. Прочитаем с вами отрывок из Писания. Если у вас есть Писание либо хардкопи, либо в электронном виде, открывайте Евангелие от Матфея, первую главу, и мы начнем читать с 18 стиха. Те из вас, кто с собой... не принес, я надеюсь, смогут прочесть на экране. Нет, читать будем в переводе современном, «Радостная весть». Итак, говорит Господь. Вот как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они вступили в брак, обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого. Иосиф, ее нареченный как человек благочестивый, решил разорвать помолвку, но тайно, чтобы не выставлять ее на позор. Когда же он это задумал, явился ему во сне ангел от Господа. «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены», — сказал он. «Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого. Она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, потому что он спасет свой народ от грехов». Все это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь устами пророка. И вот дева зачнет и родит сына, его назовут Эммануэль, что значит «с нами Бог». Иосиф, пробудившись ото сна, поступил так, как велел ему ангел Господень. Взял Марию, как жену себе в дом. Но он не прикасался к ней до тех пор, пока она не родила сына. Он назвал его Иисусом. Теперь немножко отвлечемся от этого текста и спрошу, может быть, неожиданный вопрос. Вот кто из вас бегает? Как раз вот вижу несколько рук. Вот. Я свою руку тоже не опускаю. И по мне, возможно, не скажешь, что я бегаю, но это действительно так. И вот мой брат Алексей, он не даст соврать. Каждое воскресенье, когда мы поднимаемся из метро и смотрим в сторону остановки, если там стоит автобус, то в этот день мы бегаем. Вот. Я хочу рассказать вам одну историю про одного парня, который бегал много и с удовольствием. Парня звали Дэрол и зовут. Это бывший однокурсник, бывший сосед по комнате моего брата Пети. Кое-кто вас помнит его, Петю. Дэрола вы не знаете, я тоже не знаю, я знаю только его историю. Дэрол был на предпоследнем курсе колледжа. Он был лидером поклонения в капелле колледжа. И он был феноменальным бегуном. Он бегал много и с удовольствием. Он бегал даже в такие дни, как сейчас, когда на улице мороз, или когда на улице дождь, или еще какое-то ненастье. Он выходил и бегал. Тогда как, ну, большинство из нас в такие дни вообще не выходит на улицу без какой-то веской причины. Вот. Но он это делал, делал это отлично, потому что был настоящий спортсмен, настоящий мужик. Вот. Дэрол вырос далеко от того места, где учился, и поэтому каждый удобный случай, каждые каникулы он предпочитал проводить дома с семьей. И вот однажды в 2004 году, 24 октября, Дэрол и двое его школьных друзей ехали по трассе в сторону дома. И все было хорошо до тех пор, пока на трассу, откуда ни возьмись, не выскочил олень. Вот, Дэрол пытался избежать столкновения, и в итоге произошло ДТП, его выкинуло из окна и приземлило на разделительный газон. И, конечно же, он получил массу повреждений, среди которых были коллапс легкого, переломы черепа, перелом челюсти, переломы позвонков, сломанные ребра, множественные порезы и ушибы. И этот список можно еще продолжить. Но самым трагичным повреждением стал раздавленный позвонок в середине спины. И теперь Дэрол парализован ниже ребер. Он больше не может ходить, и, конечно же, он больше не может бегать, потому что вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Сможет ли он вообще когда ходить? Сможет ли он бегать, сможет ли он прыгать? Все его будущее вдруг окрасилось в мрачные тона и вообще встало под сомнение. Вся его оставшаяся жизнь вдруг изменилась из-за чего-то совершенно неожиданного. А теперь вернемся к Иосифу. Иосиф, наверное, думал про себя, казалось бы, еще вчера Мария ответила мне «да». Он помнил, какое счастье он испытал в тот день, когда она дала свое согласие. И все беседы с отцом, все подарки, все вино, все традиции, которые были исполнены, все они свелись к кульминационному моменту, когда на церемонии обручения она сказала «да, я выйду за тебя, Иосиф». Тогда они дали друг другу обеты верности, верности только друг другу и до конца своих дней. Церемония законно связала их вместе. Теперь все, что оставалось сделать Иосифу, это построить новый дом для себя и Марии. И будучи плотником, я уверен, что у него был прекрасный план на тему, какой это будет дом. И вот представьте себе, Иосиф строит дом, и как только дом будет завершен, он сможет наконец забрать свою возлюбленную, наконец сыграть свадьбу, и свадебный пир будет длиться не меньше недели. А до тех пор он даже не может видеться с Марией. Он находится в этом ожидании. Он рисует в своем воображении тот день, когда он явится за ней, увидит ее в ее свадебном облачении, когда он, наконец, сможет получить ее в свои объятия. Он словно перед собой ее видел. Все его родственники, все его друзья, все будут там. Он уже даже ощущает аромат этих яств, этих блюд, как будто они уже наполняют воздух. Он уже чувствует во рту вкус прекрасного вина, без которого не могла обойтись ни одна еврейская свадьба. Это... Ладно, не буду на эту тему шутить. В конце концов, он уже слышал музыку, которая там играет, и он уже предвкушал все эти танцы. Я не могу вам изобразить танцы, но без танцев тоже не обходилась ни одна еврейская свадьба. Много-много танцев. Его родители радовались за сына и за Марию, которая вот-вот станет их дочерью. И он ждал, он представлял, он мечтал и не мог дождаться, наконец, начала вот этой новой жизни с Марией. Если вы думаете, что я преувеличил немножко, и у мужиков так не бывает, что мужики якобы не мечтают о свадьбе, не мечтают о невесте в свадебном платье, то вы глубоко ошибаетесь. Вот поддержка. Да, мечтают. Вполне себе мечтают. Просто начинается это, может быть, не глубоко в детстве, как у девочек, а ближе к делу, когда уже кандидатура подобрана. Вот, тогда и начинаются эти мысли. И те из нас, кому уже за 25, вот нас мысли все чаще и чаще уносят куда-то в эту сторону. Вот, хотя я не буду обобщать, вот, скажу за себя, что да, я уже продумал, что будет готовиться на гриле на моей свадьбе. И я периодически вношу туда коррективы какие-то, когда новые рецепты какие-то узнаю. Вот. Еще много нюансов, конечно, я уже обдумал. Вот. И наверняка те из вас, кто женат, могут вспомнить этот период, когда вы ждали, когда вы были в этом восторженном ожидании. И вот мне это точно знакомо, потому что в моей жизни тоже была такая история. Мне довелось услышать однажды: да, Митяй, я выйду за тебя замуж. И девушку, кстати, тоже звали Маша. Но как мы прочитали в тексте Писания, над этой вот-вот случившейся семейной счастливой жизнью вдруг нависла угроза развода. Один прекрасный день Иосиф вдруг ошарашен шокирующей новостью. А Мария-то, оказывается, беременна. И вообще ни у кого нет слов. Потому что, когда ты в шоке, у тебя нет слов. Они появляются только, когда шок проходит. Эта новость разбивает его сердце просто в дребезги и в мелкие осколки. Он не может поверить. Он не может вместить. Потому что так не бывает, так не должно быть. Не может быть, что Мария нарушила вот так скоро их обет взаимной верности, что года не прошло еще с тех пор, как они обещали друг другу хранить верность до последнего дня. Иосиф вдруг чувствует себя преданным, он вдруг чувствует, как в нем вскипает гнев, возможно отчаяние, но точно ничего хорошего. И он не может понять, почему с ним это произошло, почему с ним это происходит. Он снова смотрит на дом, который он только что строил, и больше этот вид не вызывает у него радости, а становится причиной какой-то невероятной боли. Он уже переполнен болью и тоской. И он снова вспоминает то яркое будущее, которое вот он буквально только-только представлял себе, которому уже не суждено сбыться. Он вспоминает все то, что они хотели сделать вместе, как только поженятся. То, чего они уже никогда не сделают. Все надежды, все мечты, все разбиты. Иосиф чувствует себя потерянным, обреченным. Вся его жизнь в один момент, в одно мгновение превратилась в прах и пепел. И я надеюсь, что никому из вас не придется это пережить, не приходилось и не придется. Но мне, к сожалению, пришлось это пережить. И кое-кто из вас знает эту историю во всех деталях, но для всех остальных я просто скажу, что это худшее, что мне пришлось пережить в моей жизни. Я так же, как Иосиф, уже пребывал, уже был в этом состоянии ожидания, когда я смогу забрать свою возлюбленную и соединиться с ней законными узами брака. И вдруг в какой-то прекрасный день меня так же, как Иосифа, как молотом по голове ударили вот этим вот известием. Нет, там не было внезапной беременности. А просто возлюбленная, любимая, она просто сказала мне «нет». И нет ничего хуже, чем ожидать вот воплощения того самого «да», и вдруг, как гром среди ясного неба, услышать «нет». Проведем параллели с Иосифом. Трагедию, подобную той, которую пережил Иосиф, пережил и Дэрил. Внезапно его жизнь оборвалась как будто. Что-то похожее пережил я, возможно, что-то похожее пережили вы. Внезапные трагедии случаются. Это непредсказуемо, это неизбежно порой. Никто не мог предсказать цунами, которое случилось в Японии, в Тохоку в 2011 году. Я уверен, что вы все еще помните. Никто не мог предсказать ураган Сэнди, который случился буквально несколько месяцев назад. И никто не мог предсказать массовый расстрел детей, который случился в Штатах буквально два дня назад, или меньше того. И кто-то потерял сразу все. Кто-то потерял работу, кто-то потерял жилье, кто-то потерял собственность, кто-то потерял близких. Подобные события, когда они кардинально меняют, кардинально перекраивают наше будущее, оставляют нас в замешательстве, вопрошающими небо, бытие, космос, Бога, оставляют нас задающими такие вопросы, как нам выбраться из этих передряг? Как вообще пережить такое? И вообще, возможно ли дальше жить после этого? Наверное, именно такие вопросы Иосиф задавал сам себе или задавал Богу, размышляя о Марии и ее неожиданной беременности. После такого, конечно, быстро в себя не придешь. И евангелист не сообщает нам о том, сколько времени прошло. Но я уверен, что спустя какое-то время Иосиф начинает постепенно приходить в норму, выходить из оцепенения. У него постепенно появляются слова и мысли. И он начинает думать о том, что же делать-то теперь. Ведь нужно же что-то делать. Это же нельзя просто взять и забыть, и проехать дальше, как будто ничего не случилось. Тем более ситуация требует от него реакции. Закон не оставляет ему выбора. А он же законопослушный иудей. Он должен с ней развестись. Иосиф мог бы повести себя подобным образом. Потребовать сатисфакции, унизить ее публично. Почему бы и нет? Это же она его предала. Это же она ему изменила с каким-то другим мужиком. Иосиф пока еще не знает. И по делам ей будет. Если ее побьют камнями, возможно, даже насмерть. Но Иосифу почему-то этот факт совсем не безразличен. И здесь мы подбираемся к вопросу о том, как быть настоящим мужиком и как быть настоящим праведником. Да, она нарушила обет верности. Да, она его предала. Но он по-прежнему, и он по-прежнему чувствует себя преданным, его по-прежнему переполняет боль и тоска, которые еще не скоро уйдут, но он по-прежнему ее любит. И он помнит прекрасно и понимает, что случается с женщинами, которых уличают в Израиле в измене мужьям. Его клеймят прелюбодейцей и жестоко накажут. И, как я уже сказал, она может поплатиться даже жизнью. И ему не все равно после такого. Иосиф не просто следует букве закона в своих интересах, как мог бы, будучи оскорбленным и правым. Иосиф гораздо больше, чем просто законопослушный иудей. Он человек благочестивый, как сказано в этих стихах, которые мы прочли. В синодальном переводе сказано «праведный». И как праведник Иосиф хочет сделать то, что он делать вовсе не обязан. Он принимает решение развестись с ней тайно. Не выставлять ее на общее обозрение, не позорить ее. Он думает не о себе, он думает о ней. И вот к чему его подталкивает истинное благочестие и подлинная праведность. Он действует не по стандарту, он превосходит стандарт. Не на такую ли высоту поднимает планку праведности сам Иисус Христос в Нагорной проповеди? Не об этом ли говорит Господь словами «милости хочу, а не жертвы»? Лично мне это все напоминает вот тот самый перихорезис, о котором говорил Сергей Панков несколько недель назад. Если позвольте, напомню, что перихорезис – это некий танец, в который мы вступаем с Богом тогда, когда мы отказываемся от того, чтобы заставлять мир вращаться вокруг нас. Когда мы вдруг отступаем на шаг из этой оси и сами начинаем вращаться вокруг кого-то еще, вокруг Бога, вокруг людей, которые окружают нас. Очень похоже. Не могу отделаться от этой ассоциации. И затем однажды ночью, после того, как Иосиф уже принял такое решение и собирался воплотить его в жизнь, благочестивое, праведное решение, решение не просто законника, а того, кто воистину ищет благо не только себе, но и ближнему. Затем однажды ночью Иосифу является во сне ангел Божий. И поверьте мне, даже в те времена это было необычным явлением. Ангелы не являлись направо и налево всем подряд. Это уже было чудо. И все же слова ангела, которые он говорит Иосифу, они еще более невероятны, чем сам факт его явления. Послушайте. Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены. Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого. Он не успел от одного шока отправиться, а тут на тебе, бац, еще один. Ангел вдруг является и говорит тебе жениться на той женщине, с которой ты только что собирался развестись, потому что она тебе изменилась с другим мужиком. Это не просто необычно, это вообще неслыханно. Но Иосиф начинает потихонечку собирать пазл по кусочкам, целую картину, и вдруг постепенно его начинает наполнять и потом переполнять радость, потому что он осознает, что а Мария-то на самом деле не изменяла, а Мария-то оказывается на самом деле все та же верная, какой и была раньше, и вдруг доверие восстановлено, И Бог открывает Иосифу, что ребенок у Марии не из-за интрижки с каким-то другим мужиком. И их отношения восстановлены и сохранены благодаря Божьему вмешательству. И вот что бывает в ответ на истинную праведность, которую мы проявляем. Посреди горя вдруг вмешивается Бог и обращается к Иосифу. Бог не безразличен. Бог разделяет всю боль и все страдания, которые приходятся на нашу долю, которые пришлись на долю Иосифа. Бог открывается перед ним, Бог показывает ему, что он не один. Он дает ему утешение, он дает ему мир, обнаружив свое присутствие посреди этой трагедии. Бог был рядом с Иосифом задолго до известия о этой неожиданной беременности, во время и еще долго после. И именно через Божье присутствие приходит мир. Проведем еще несколько параллелей с нашей с вами жизнью. Ведь Божье присутствие, оно доступно не только Иосифу. Бог же также был с Дэрилом задолго до, во время и после этой аварии. Бог был с ним в реанимации, Бог был с ним во время каждой успешной операции. Бог был с ним через любовь и поддержку его близких и друзей, которые приходили к нему в госпиталь. И каждый посетитель в больнице, каждая открытка, каждое ободряющее письмо, с каждым знаком любви Дэрил все сильнее испытывал на себе Божью близость, близость Иисуса Христа. И с того момента, 2004 год был, прошло уже немало лет, и хотя Дэрил по-прежнему пользуется инвалидной коляской, Божье присутствие в его жизни все более очевидно. Он получил магистерскую степень в области образования. В свободное время он пишет и исполняет христианские песни, христианскую музыку, и он даже продолжает участвовать в спортивных состязаниях. Но только теперь не на беговой дорожке, а в бассейне. Божье присутствие с Дэрилом, оно не означает, что он исцелен. Но что же оно означает? Оно означает, что Бог с ним рядом, что Бог дает ему мир. Это та самая надежда, которую Бог дает тем, с кем он, с кем с нами Бог, да, с нами, с теми, кто ищет его, с нами, с теми, кто исполняет его волю, с нами, с теми, кто практикует истинную праведность, о которой мы говорим. Божья задача, Божья главная работа, она не в том, чтобы исправлять обстоятельства вокруг нас, не в том, чтобы вытаскивать нас из каких-то вот этих наших передряг. Божья основная деятельность в нашей жизни заключается в том, чтобы давать нам силы, давать нам мир, давать нам покой и способность преодолевать и переживать эти страдания, эту боль, с которой мы сталкиваемся в этой жизни. Главная работа Бога внутри нас заключается в том, чтобы постепенно изменять нас изнутри, изменять наши мысли, изменять наши поступки, изменять наши привычки, изменять наш характер и в конечном счете изменить нашу жизнь. В этом тексте, который мы прочитали, вот, кстати, вовремя выходит, брат, потому что пора заканчивать. В этом тексте, который мы прочитали, мы видим, что Божья близость и Божье присутствие, оно распространяется не только на Иосифа, оно распространяется гораздо шире. Великое обетование исполняется с приходом Иисуса Христа, с Его рождением, которого мы все ждем, которое будем праздновать через неделю. Евангелие нам рассказывает о том, что дитя Марии, ее сын, стал спасителем своего народа, тем самым Иммануилом, который значит «с нами Бог». Рождение и жизнь Иисуса Христа – это просто апогей воплощения Божьей близости к нам. Он физическое воплощение его, Божьего присутствия. Бога, который ходит посреди нас, Бога, который разделяет с нами наши радости и горести. Перед тем, как вознестись на небеса, Иисус дал нам обещание, что Его присутствие с Его вознесением не прекратится. И последующее излияние Святого Духа по-прежнему свидетельствует нам о близости Божией к нам и о Его действии в нашей жизни. Поэтому, друзья, Дэрил знает, что Бог рядом с ним. Поэтому я тоже знаю, что Бог рядом со мной. Я очень хочу, чтобы вы знали то же самое. Вот все то, что я рассказал про крах мечты, про крах надежды, про разбитое сердце, про весь этот трагизм, вот это все про меня. Это все со мной случилось, это со мной было. И Бог снова и снова открывает мне, что это не случайность, что это не просто какое-то совпадение. И я вот уже на протяжении лет вот-вот нет-нет, и где-то почувствую и увижу, что так было надо. Что через это Он меня меняет, что через это Он меня к чему-то готовит. Он формировал мой круг общения, Он окружил меня заботой друзей тогда, когда мне было тяжело. В конечном итоге я именно здесь, потому что это результат действия Его присутствия в моей жизни. То, что парадигма – мой дом. Его близость является гарантом того, что сегодня я лучше, чем вчера, несмотря на все то, что со мной происходит. Вот, и хотя место рядом со мной по-прежнему вакантно, вот, есть мир и надежда. Есть мир и надежда, которую дает Бог. Вот. И от меня требуется только доверие. Только делать шаг навстречу Ему. И через неделю мы вернемся сюда праздновать Рождество. И я предлагаю вернуться, даже не то чтобы вернуться, уйти отсюда. И всю неделю помнить, что и готовиться, да, к этому празднику. Помнить, что празднуя Рождество Христа, мы празднуем не какого-то далекого абстрактного Бога, который сидит где-то там, да, на троне с большущей белой бородой, как его принято представлять или рисовать. Мы празднуем Бога, близость которого воплотилась в том, что Он отдал за нас самое дорогое, отдал за нас Своего Сына. Тем самым сделав шаг к нам навстречу, призвав нас, пригласив нас к этому удивительному танцу, который называется перихорезис. Танец, который мы танцуем вместе с Ним и вместе друг с другом. Наш Бог – это Бог вовлеченный, Бог близкий, Бог спасающий, Бог любящий. Бог Эммануил. Тот Бог, который всегда с нами. Аминь.